Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады в 250-й раз приветствовать вас на волнах радио Петербург. Наша сегодняшняя юбилейная передача будет посвящена продолжению нашего разговора о геополитике. Наши постоянные радиослушатели, конечно же, помнят, что мы вместе с деканом факультета международных отношений Северо-Западной академии государственной службы, доктором философских наук, профессором Юрием Васильевичем Косовым начали разговор об истории геополитики как науки. Конечно, продолжение этого разговора в рамках юбилейной передачи накладывало на нас с Юрием Васильевичем особую ответственность, потому что юбилейная передача все-таки должна выделяться в ряду других передач. И мы сочли, что самым большим подарком радиослушателям Петербурга, который мы можем сделать в связи с нашим юбилеем, это пригласить в студию Санкт-Петербургского исторического клуба президента Академии геополитических проблем генерал-полковника Леонида Григорьевича Ивашова.
Дорогие радиослушатели, я рад снова встретиться с вами на волнах радио Петербург. Геополитическая проблематика, геополитическая тема всегда занимала в истории России, в политике, внешней, внутренней нашей страны большое место. Но в последние годы, когда мир переживает серьезные трансформации, когда возникают серьезные проблемы для национальной безопасности России, геополитические проблемы, геополитические интересы уже выходят за рамки университетских, академических аудиторий, за рамки профессиональных военных и дипломатов, которые этим занимаются. И мне понятен интерес многих наших радиослушателей к истории и к современному состоянию геополитики. Об этом мы и постараемся сегодня снова поговорить.
Юрий Васильевич, по традиции существующей в Петербургском историческом клубе, мы обычно приветствуем наших военачальников, начиная с генерал-лейтенантов, звуками встречного марша. И я хотел бы узнать ваше мнение, каким маршем лучше всего нам приветствовать Леонида Григорьевича Ивашова, который буквально через несколько минут войдет в студию Петербургского исторического клуба.
Мне кажется, это может быть марш Преображенского полка, потому что Преображенский полк неразрывно связан с нашим городом. Успехи бойцов Преображенского полка более 300 лет назад позволили России решить одну из важнейших геополитических задач – прорубить окно в Европу, основать северную столицу. И преображенцы на протяжении всей истории русской императорской армии занимали достойное место, и я думаю, что наши современные военные, которые патриотически относятся к нашей стране, защищают ее интересы и на ближних, и на дальних рубежах, они являются наследниками и продолжателями славы первых российских гвардейских полков.
Ну что ж, ваша аргументация кажется мне чрезвычайно убедительной, и я даю знак нашему звукорежиссеру Веронике Олеговне Романенко, чтобы она вывела в эфир марш Преображенского полка. Леонид Григорьевич, сердечно рады приветствовать вас в студии Петербургского исторического клуба.
Здравствуйте, Леонид Григорьевич. Я настроился на очень интересный и очень познавательный разговор.
Здравствуйте и спасибо за такую прекрасную музыку, которую встретили меня в этой студии, потому что она поднимает настроение. И не только, когда воины идут в бой, но и когда заходят общаться с радиослушателями. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я рад снова, хотя и редко, но встретиться с вами.
Леонид Григорьевич, этим летом, конечно, все граждане нашей страны серьезно задумывались над тем, что произошло 70 лет тому назад, когда гитлеровская Германия 22 июня 1941 года напала на нашу страну. Конечно, это день скорби, день памяти, но мы хотели бы поговорить с вами, поскольку уже эта печальная юбилейная дата немножко отодвинулась от нас, поговорить о геополитике победы. Поговорить о том, как из, казалось бы, безнадежного положения, в котором наша страна оказалась в летние месяцы 1941 года, мы смогли все-таки прийти к победным майским дням 1945 года.
Спасибо, что такую крупную тему ставите, потому что наше утверждение нашей академии и фильм выпущен под таким названием, учебный фильм «Геополитика правит миром». И поэтому все, что происходило накануне Второй мировой войны и Великой Отечественной, и что происходило в ходе войны, это и есть геополитика. Какие, собственно говоря, силы организовывали эту войну? Мир был европоцентричным, но уже существовало как бы три мира системы. Это система социализма, это система фашизма бурно, набравшая мощь, вот, особенно с приходом Гитлера к власти в Германии, и была система либерализма. Каждая из этих систем имела свою идеологическую окраску, мы знаем нашу. Социалистическая модель мироустройства общества – это глобальный проект социальной справедливости в мировом масштабе. Это был новый мировой порядок на основе расовой теории Гитлера. И это был либеральный финансовый рынок глобальный, который навязывали англосаксы, американцы и британцы. За каждым стоял свой интернационал. Финансовый стоял за англосаксонской моделью, глобальный финансовый интернационал, фашистский интернационал на стороне Германии и коммунистический интернационал за Советским Союзом. Столкнулись три образа жизни, три видения миропорядка, каким должен быть мир. И, конечно, столкнулись такие три массовые политико-идеологических модели. Вот что было. Накануне, в преддверии войны, Советский Союз тогда еще не являлся субъектом мировых процессов, он только выстраивался, имел довольно слабое еще влияние на ситуацию и политические события в Европе, и он находился в стадии строительства своего внутреннего общества и своего государства нового типа. Но, тем не менее, с приходом Гитлера к власти первым осознал угрозу и своей безопасности, безопасности человечества именно Советский Союз, точнее, советское руководство. Уже в декабре 1933 года была передовая статья в газете «Правда», где потенциальные угрозы фашизма вскрывались и для мира в целом, и для советских граждан. И далее было принято в декабре этого же года, 1933 года, постановление ЦК ВКПБ о формировании системы коллективной безопасности в Европе. Был запущен один проект большой, куда и страны Прибалтики входили, и Польша, ряд других стран, где Советский Союз пытался вот создать вот такую заградительную как бы линию у своих границ. Но это политико-дипломатические были варианты. Предложил Советский Союз Франции на двухсторонней основе заключить некий пакт о противодействии фашизму. И Барту, министр иностранных дел Франции сразу откликнулся, потому что Франция внимательно читала «Майн кампф» Гитлера, где она объявлялась смертельным обидчиком Германии.
Вскоре в Марселе его убили агенты.
Да, но его
в 1934 году
тут же его отстреляли. Вплоть до начала войны, до 22 июня, Советский Союз делал все, чтобы в Европе не состоялась война. Главная задача была, чтобы мы не получили удар объединенной Европы, плюс и Соединенные Штаты бы подключились. И документы подтверждают это. И плюс на востоке Японии. И вот это был первый наш подвиг дипломатический, что мы получили этот удар, но удар гораздо меньшей мощи, чем он мог быть бы. Если бы Британия, покоренная Франция, по сути дела вся Европа, экономика Европы, армии европейские, и плюс Япония, и плюс американский капитал работали бы против нас, вот в нанесении этого мощного удара. Это была первая победа.
Леонид Григорьевич, но я очень благодарен вам за то, что вы упомянули о трех интернационалах: о фашистском или нацистском интернационале и о либеральном интернационале,
да,
потому
да,
что наши средства массовой информации все время фокусируют свое внимание лишь на одном. Коммунистическом интернационале, который, кстати сказать, в годы Великой Отечественной войны прекратил свое существование.
И мы, наверное, поговорим коротко и на эту тему, что сделал Сталин, и вообще в ходе войны и в результате победы, какие произошли кардинальные изменения в советском обществе, в советском государстве.
Юрий Васильевич, вы как декан факультета международных отношений Академии государственной службы не будете возражать против того, что в 20 веке существовало три глобалистические модели? Модель коммуноглобализма, модель национал-глобализма, связанная с гитлеровской национал-социалистической рабочей партией Германии, ну и, наконец, модель транснационал-глобализма, с которой мы имеем дело уже сегодня, которая выражает интересы крупных транснациональных корпораций.
Конечно, я согласен с этим, потому что такие интернационалы не могли возникнуть ни в 17-м, ни в 18-м, ни в 19-м веке. В то время где-нибудь в 18 веке, если в Азии начиналась война, то в Европе могли узнать о ней, когда она уже закончится, и наоборот. А к началу 20 века сложилась глобальная мировая экономика. Впервые появилось понятие такое, как мировая война. До 20 века она была невозможна. Была создана Всемирная международная организация, Лига наций. То есть начались процессы, которые получили название в конце 20 века глобализация. И, конечно, все основные политические силы первой половины 20 века, они чувствовали эти процессы. Они, может быть, их по-другому называли, но каждая из них хотела предложить свою стратегию. Может быть, упрощенно говорить, что каждый из этих интернационалов стремился установить полное, тотальное господство над миром, но взять контроль над мировыми процессами, взять контроль над потоком глобализации, конечно, это стремление явно проявлялось.
Я дополню, Юрию Васильевичу, что каждый из этих интернационалов, ну давайте так уже будем обозначать, имел несколько разные цели, более-менее совпадающие у фашизма и либерализма, но советский проект был совершенно иным отличием. Чего хотели, собственно, англосаксы? И об этом говорят их труды и геополитиков, и реальная геополитика, которую они проводили. Это морская цивилизация, они сами так назвали, Хелфорд Джон Маккиндер, в 1904 году еще запустил этот проект деления человечества на две геополитические сущности – морскую цивилизацию и континентальную. Так вот, континентальная цивилизация – это производящая цивилизация, это которая проводит товары для самих своих граждан и также на реализацию. А вот морская цивилизация, она на первом этапе производила мало, но контролировала пути, по которым эти товары продавались в другие страны, в другие регионы мира, и те же пути, по которым некоторые ресурсы направлялись в производящие страны. То есть одна производящая, вторая торгующая, посредническая цивилизация.
Я хотел бы поддержать Леонида Григорьевича, потому что действительно это были цивилизации посредников, цивилизации торговцев. Геополитики пишут, что в 17-18 веке Великобритания могла бы отдать Канаду, но с 18 века она ей владеет, за какой-то остров в Карибском море, потому что он давал возможность контролировать торговые пути, по которым везли золото. И подумать только, нация выдвинула программу овладения морским путем в Индию, захватив Гибралтар, Запад Африки, мыс Доброй Надежды, восточное побережье, Адан, то есть в течение 2-3 веков они создавали форпосты и взяли под контроль путь из Европы в Индию, фактически всю мировую торговлю. Вот на это была нацелена вот цивилизация, на расставление контрольных, как мы говорим, буферов-блокаторов, буферов-контролеров, есть такое понятие в геополитике, политики территории, которые являются блокаторами, контролерами. Как вот вы относитесь вот к такому взгляду?
Да нет, все правильно. Вообще-то история бурного развития Британии, она интересна. Они сидели на своих островах и видели, как голландские купцы, значит, везут товары в одну и в другую сторону. А потом стало им очень завидно, и они в один момент грабанули эти каравеллы с грузами. И оказалось, что за одно ограбление, вот за один день ограбления, они получили примерно 6 своих бюджетов. И тогда, видимо, пришло, зачем самим там трудиться, особенно когда можно грабить. И оттуда пошло пиратство. И в Британии пираты и в лорды прописаны. Ну, там и вообще в Киру национальные
герои. Королевские пираты.
Это политика была. Значит, и пиратство приносило большой доход. Исследователей, географов, открывателей новых земель и так далее. И действительно отдаем им дань того, что они открыли там Австралию, Новую Зеландию и так далее. Но вообще-то забывается, что они были теми же пиратами, по сути дела. И задачу, которую ставила руководство Британии, королевство, значит, это открыть новые земли для освоения, для грабежа.
Леонид Григорьевич.
Да. Так что вот
Юрий
так
Васильевич,
рождалось.
Вот вы начали сейчас этот разговор, и я невольно вспомнил замечательную книгу доктора психологических наук профессора Анатолия Михайловича Зимичева «Психология политической борьбы». На сегодняшний день Анатолий Михайлович Зимичев является руководителем специализации «Политическая психология». И, конечно, в этой книге он достаточно откровенно говорит о том, что люди, существуя на нашей грешной земле, формируют этносы. Вот на сегодняшний день в этой студии собрался микроэтнос членов Петербургского исторического клуба. И я уверен, что наш этнос – это этнос-продуцент, потому что мы продуцируем новое знание, интеллектуальный продукт. Но помимо этносов-продуцентов, согласно политической психологии, могут быть и этносы-агрессоры, скажем, разбойничья шайка, которая возьмет и ограбит добропорядочных людей, когда они выйдут с предприятия со своей зарплатой или с отпускными. И точно так же политическая психология учит нас тому, что могут возникать и паразитические этносы. И вот какая интереснейшая аналогия. По сути дела, вот эти влечения людей к созданию этносов, которые фиксируют социальная и политическая психология, они потом проявляют себя и в области геополитической, когда формируются державы, которые ориентируются либо на агрессивную политику, как это было прежде всего характерно для гитлеровской Германии, которая 22 июня 1941 года напала на нашу страну. Есть державы, которые стремятся к роли продуцентов, ну а есть державы, которые паразитируют на межгосударственных конфликтах. Во всяком случае, явления, которые мы видим в миниатюре на уровне малых групп человеческого общества, они могут разрастаться иной раз до планетарных масштабов. Как вам кажется, Леонид Григорьевич, аналогия уместна?
Геополитика вообще-то связывает деятельность людей с конкретной территорией и пространством, и прежде всего море, суша. В формируется характер нации или этноса, связанный с пребыванием или на континенте, или на побережье. И вот здесь Германию затронули. У Германии другая судьба. У нее континентальная судьба. И к началу XX века Германия запустила мощное промышленное производство. Она стала расширяться. И вот здесь территория сыграла с ней роковую роль. Она была отрезана. Британия внимательно следила, чтобы Германия не выходила к мировому океану. И в результате, вот развиваясь бурно, промышленность, да и наука, там все развивалось в Германии в целом неплохо. Она вдруг оказалась стесненной. Идет развитие, а территории, выхода на рынки, ресурсов не хватает.
Леонид Григорьевич, вот вы справедливо сказали о том, что Великобритания вовсе не была заинтересована в том, чтобы Германия пробивалась на мировые рынки. И ведь в Первую мировую войну как раз Германия воевала не только с Россией, она сражалась достаточно упорно с Великобританией, в том числе германский флот пытался атаковать британские суда. И я хотел бы сейчас вывести в эфир немецкую песню, которая родилась в годы Первой мировой войны, где рефреном проходят слова «Denn wir fahren gegen England».
Мы идем против
Англии.
И в Германии родилась теория жизненного пространства. Это Фридрих Рацель сравнил государство с каким-то растением, с деревом, и чем мощнее оно развивается, оно требует больше пространства, укорененное в почве. И вот, значит, развиваясь, за счет чего обретает пространство дерево? За счет поглощения слабых растений. Поглощение, подавление и так далее. Родилась теория расширения жизненного пространства. Но вот здесь затронули Гитлера. Вы знаете, Гитлер – это не продукт немецкой геополитики. Это продукт англосаксонской геополитики. Другой вопрос – как его высчитали, как помогли ему написать книгу «Майн кампф» в 1925 году, где он, вопреки завещанию Бисмарка, вопреки своим геополитикам, тому же Рацелю, члену и особенно Холсхоферу, да, он вопреки их мнению объявляет Британию своим союзником, Францию смертельным обидчиком Германии, а Россию объявляет объектом для расширения жизненного пространства. Холсхофер, наоборот, напирал, да и другие геополитики Германии, и журнал «Геополитика», «Цайтшрифтфюр геополитик» немецкий, он все время выстраивал ось единения Германии и России как основы для континентального блока, для того, чтобы противостоять морской цивилизации. В то же время англичане и американцы геополитики считали это смертельно опасным для морской цивилизации. Вот такое единение Германии и России.
Да, Леонид Григорьевич, об этом писал Хальфорд Маккиндер. Он говорил, что недопустим союз России и Германии. Вот. Он действительно смертелен для морской цивилизации. Да. И задача англосаксонской и американской дипломатии – не допустить этого союза. Действительно, Вторая мировая война – это как бы воплощение вот этих заветов Маккиндера, хотя он скончался в 1946 году, и, с другой стороны, судьба свела нашу страну действительно в союз с англичанами и американцами в годы Второй мировой войны.
Временный союз, я бы сказал,
да,
по интересам.
Я и хотел сказать, что он так быстро закончился, уже после смерти Рузвельта Трумэн даже ставил вопрос о высадке американских войск на Курильские острова, которые должны были нашими войсками быть заняты, отказали в праве советским войскам в оккупации Японии участвовать, как было в Германии союзное. Как вы считаете, вот такое быстрое прекращение союза, оно обусловлено только геополитическими факторами?
Я бы сказал, только геополитическими факторами, потому что вот эта проблема недопущения союза Германии и России, она подталкивала, собственно говоря, британцев, в меньшей степени американцев, к столкновению между ними. Стержнем политической стратегии британцев являлось именно воспрещение союза России и Германии и столкновение их в крупной войне. До этого писали и газеты, и журналы британские, что война между Германией и Россией, она наиболее желательна. И важно, чтобы они как можно дольше истощали друг друга. Ну и еще один эпизод интересный. Посмотрите, как Британия поощряла Гитлера и к аншлюсу, присоединению Австрии, и к Мюнхенскому сговору 1938 года. И январский номер журнала «Тай», а «Тайм» – это популярный по сей день журнал, и политический, и для бизнес-сообщества британского, он очень популярен. Так вот, январский номер 1939 года выходит с портретом фюрера на обложке.
Человек года.
Признают его человеком 1938 года, такие пафосные там статьи о нем, и желают, чтобы 1939 год для Гитлера был более успешным и в политике, и в экономике, чем предыдущий.
Я хочу, Леонид Григорьевич, в связи с этим вернуться к такой печально известной книге, как «Майн кампф», работа над которой Гитлер начал как раз в 1924 году, когда он был заточен в крепость Ландсберг. И, по сути дела, находясь в тюремной камере, он оказался в положении витязя на распутье. И вот что он писал тогда. Ну, сейчас нам трудно сказать, написал ли он эти слова или надиктовал Рудольфу Гессу, но тем не менее мы понимаем, что Гитлеру многое было ясно. И он писал: «Если политику завоевания новых земель в Европе Германия могла бы вести только против России в союзе с Англией, то наоборот, политику завоевания колоний и усиления своей мировой торговли Германия могла бы вести только против Англии вместе с Россией». То есть, по сути дела, Гитлер понимал, что у него, как у политика, как у витязя на распутье, есть два пути. Либо он отдает предпочтение развитию мировой торговли, может быть, даже приобретению каких-то колониальных владений на далеких континентах, но тогда ему нужно быть в союзе с Советской Россией. Либо же он устремляется в качестве агрессора на нашу страну, и тогда он надеялся обрести поддержку Англии. И так уж получилось, что в душе Гитлер был англофилом. Я частенько, как человек, занимающийся политической психологией, задумывался над тем, почему же такая сильнейшая эмоциональная симпатия к Англии. И, честно говоря, одним из ответов находил для себя то, что, по крайней мере, приморские немецкие диалекты, там, Plattdeutsch, они очень близки к английскому языку. Немецкое der, артикль мужского рода, в Plattdeutsch превращается в de, а de потом превращается, как вы понимаете, в ze. Поэтому если по-немецки «der Vater», то на Plattdeutsch «der Vater», а там вы понимаете, что уже до английского «the Father» рукой подать. То есть, конечно, англичане с точки зрения Гитлера были братским германским народом, говорившим на сходном языке. Но, как Юрий Васильевич, по-моему, метко сказал в нашей предыдущей первой передаче, посвященной геополитике, фюрер оказался очень дурным геополитиком. При том, что немецкая школа геополитики всегда отличалась глубоким геополитическим мышлением. Богемский ефрейтор, как когда-то маршал Пауль фон Гинденбург выразился о Гитлере, оказался плохим геополитиком.
Но понимаете, что до сих пор идут споры, это среди немецких исследователей. Геополитику они боятся после Нюрнберга называть, упоминать даже, но спорят об авторстве Майн Кампф. Так что вы правильно говорите, это не немецкая геополитическая классика, это скорее действие в русле британской геополитики.
Но, честно говоря, Леонид Григорьевич, мне казалось, что тут, может быть, вот эта тенденция поставить под сомнение гитлеровское авторство текста «Майн Кампф», оно еще основано на желании современных немцев откреститься от такого дискредитировавшего себя соотечественника, как Адольф Гитлер.
А здесь, Андрей, я вот пока не забыл, сразу переводим. Вот если британская геополитика решала проблему ослабления двух государств, Германии и недопущения Союза, а потом, значит, ослабление их через такую тотальную войну, то вот здесь добились только одного. Ослабили, по сути дела, опустили Германию. Но Советский Союз в ходе войны набрал и военную мощь, и политический престиж, я бы сказал, мировой престиж. И он становился державой номер один. Не поэтому ли уже в марте 45-го года Черчилль своему генеральному штабу ставит задачу совместно с американцами, генерал Брэдли, организовать план немыслимое, ударить по советским войскам, вошедшим в Европу, причем для этого сохраняли 10 немецких дивизий, то же самое. Может быть, вот это как раз, что план с одной стороны реализовался британский, а вот с другой стороны не получилось. Россия не была ослаблена, наоборот, обрела мощь и политическую, и военную сильную.
Леонид Григорьевич, в связи с этим, как нашему ведущему специалисту по геополитике, я хотел бы задать такой вопрос. Да, действительно, Советский Союз вышел из войны сверхдержавой. Огромное значение сыграла Сталинградская битва. После Сталинградской битвы десятки государств признали Советский Союз. Латинская Америка, которая не замечала Советский Союз, ну, думаю, по подсказке североамериканского союзника, до конца 1942 года 12 латиноамериканских государств дружно заявили о признании Советского Союза. И геополитику победы, ну, невозможно себе представить без серьезнейшей геополитической борьбы во время уже Второй мировой войны, не только в период ее возревания, подготовки. Вот. Мне кажется, что и Тегеранская конференция, и Ялтинская конференция, и Потсдамская – это были серьезные такие геополитические ристалища. У нас больше говорят о каких-то соглашениях, вот, в общем-то, но за этими соглашениями стояли вот определенные геополитические интересы и геополитическая борьба. Вот. Ответьте, пожалуйста.
Да, Юрий Васильевич, я обязательно отвечу, но было бы, наверное, неправомерным нам вот говорить только от 22 июня и далее, не сказав предшествующую историю. А ведь что такое революция 17-го года, русская революция? Вот западный мир, особенно вот когда стало происходить наращивание капитала финансового, прежде всего, он завел человечество в тупик. Он ничего не давал конструктивного для выхода из этого тупика, для развития всего человечества. Передел колоний, войны за колонии, войны внутри Европы и так далее. Сплошные войны и никакого развития.
Даже появлялись книги «Закат Европы».
Да, это... Шпенглер «Закат Европы». Потом вышла в 1938 году замечательная книга малоизвестного, к сожалению, у нас Вальтера Шуберта «Европа и душа Востока», где он говорит, что Европа уже все сникла, она не может дать новых идей, она закисла в своем развитии. И дальше он говорит замечательную вещь, что готовится грандиозное событие. Это 1938 год. Восхождение славянства как ведущей культурной силы. И далее, кому-то может не нравиться, может резать слух, но будущее столетие принадлежит славянам. И делал это он вот на этом грандиозном прорыве социалистической России. Посмотрите, 21-й год заканчивается, гражданская война, Россия лежит в руинах. Мне американский министр обороны Билл Перри говорил, что это черная дыра, он не может понять, как такой рывок можно осуществить. Россия стоит, дымится, по сути дела, ничего не работает. И вот американец мне говорит, что вы там уничтожили или изгнали всю интеллигенцию, но как за 20 лет вы стали той державой, на которую молился мир. И мы должны вот это четко понять себе. Что заявляет Черчилль 22 июня 1941 года? Он запаниковал. Никто не был большим противником коммунизма, чем я, но сегодня от Советской России зависит наша безопасность. 24 июня паникует Франклин Делано Рузвельт, президент США. Тоже, значит, все решится там, и мы будем помогать. Ну и тот же Тайм, тоже рупор финансово-промышленных кругов, судьба мира будет решаться на Восточном фронте.
Леонид,
понимаете, да? То есть весь мир вот впервые вот так случилось, что все человечество, и Восток, и Запад, все смотрят с надеждой и молятся на Советский Союз, на русского солдата, на Сталина.
Леонид Григорьевич, да, вот вы упомянули о своей беседе с американским министром обороны, да? Вы с ним лично беседовали?
Лично беседовали, это Уильям Перри, это интеллектуальный такой министр обороны был, он доктор, и он изучал именно Россию, он специалист, едва ли не главный, в Америке по России. Кандидатскую, докторскую писал на эту же тему.
Но поскольку вы сослались на свой личный разговор с американским министром обороны, то я невольно почувствовал близость вот той идейной позиции, которую он отстаивал, с тем, что было некогда написано Гитлером в «Майн кампф», потому что Гитлер писал: «Сама судьба указывает нам перстом. Выдав Россию в руки большевизма, судьба лишила русский народ той интеллигенции, на которой до сих пор держалось ее государственное существование и которая одна только служила залогом известной прочности государства».
Это 1925 год.
Да.
Всего лишь, да.
Да, но и какая-то перекличка идей, и вот, видения того, что произошло в России советской.
И я стал упрекать американского министра, ну, в том плане, что вы нас уже опустили, взяли под контроль, способствуете разрушению армии, оборонного комплекса и так далее, еще двигаете НАТО к нашим границам. Зачем? А он мне говорит, Леонид, говорит, я хорошо знаю историю России, у меня есть черная дыра. Я говорю, какая? А как вы вот за эти 20 лет, по сути, без интеллигенции, вот стоящую, дымящуюся, разрушенную Россию смогли поднять до такого уровня? Я говорю, у вас за эти годы явилась величайшая культура, наука, образование. Вы сконструировали, значит, лучшую технику в мире на тот период. Это нельзя где-то кустарно там собрать танк, у вас система вооружений. Вот это он мне говорил. И я тогда серьезно задумался.
И это как раз тот вопрос, который мы хотели обсуждать сегодня. Обсуждать геополитику победы.
Юрий Васильевич не ответил на ваш вопрос.
Та геополитическая борьба, которая шла во время войны даже между союзниками. Между... На Тегеранской, на Ялтинской, на Потсдамской конференции.
Понимаете, менялось соотношение сил. Все же основной фронт был наш, Восточный фронт. А они были как бы способствующими. Ну, что там, битва при Эль-Аламейне, значит, которую там раскручивают, но она по масштабам, конечно, это для нас локальный бой, операция. И с каждой победой, вот начиная от Московской битвы, авторитет Советского Союза, авторитет Сталина, он возрастал. И, действуя против двух как бы союзников близких из одной цивилизации, Сталин, тем не менее, набирал вот эту силу вместе с победами, вместе с войсками. И, конечно, конфигурация менялась, но там внутри даже англосаксонской цивилизации все же были трещины, и трещины серьезные. Они были нацелены на те же практические объекты, на контроль морских коммуникаций, которые контролировала Британия. Американцы их немножко теснили, и после 7 декабря, после Пёрл-Харбора, они уже стали мощно там на Востоке воевать. В то же время Британия, ну, не только под ударами там авиации ФАУ германских, она свой статус геополитически снижала. Вот. И у них было некое соперничество. И вот это соперничество очень тонко чувствовал Сталин и его команда. Надо читать внимательно Черчилля. Он как бы проводит, что сначала были очень дружественные у него союзнические отношения с Рузвельтом, а затем Рузвельт стал склоняться к Сталину. Может быть, по другим причинам, но одна из причин, чтобы не дать после войны Британии сохранить свою мощь, свою силу, свой геополитический статус.
Лучше сохранить империю, фактически.
Да, ну, он же вспоминает Черчилль в Ялтинской конференции, когда председательствовал Рузвельт, заходит Сталин, и он, значит, Рузвельт восклицает: «Прошу приветствовать уважаемого члена нашего демократического сообщества». И он говорит: меня резануло, все время там диктатура, авторитаризм и так далее, а здесь демократическое сообщество. Ну и там по разделу Европу, по мироустройству. Он хотел, Черчилль, занять позицию, стоять над схваткой Сталина и Рузвельта. Ты думаешь, значит, Рузвельт предложит план, Сталин отвергнет его, и я тогда буду уже, ну, как в картежной игре говорит, банковать. И вдруг Рузвельт предлагает, а Сталин говорит: в принципе, советская делегация согласна. И он остался за бортом. Так что вот такие вещи происходили.
В связи с этим, вот, Леонид Григорьевич, тоже было бы очень интересно услышать ваше мнение. Казалось бы, вопрос уже говоренный-переговоренный. Это проблема второго фронта. И можно я еще задам вот такой вопрос? Я в работе английских историков прочитал, вот, в общем-то, в советских, в российских, я с этим не встречался, что когда Советский Союз, ну, вполне справедливо, тут уж не говорить, ставил вопрос об открытии второго фронта, мы несли тяжесть, были дни, когда мы по 10 тысяч невосполнимых потерь несли, то якобы английские и американские дипломаты поднимали вопрос об открытии второго фронта в Азии. То есть речь ставилась о том, что вы требуете от нас второй фронт в Европе, а мы бы хотели бы второй фронт в Азии. И вот как бы вы оценили вот геополитическую борьбу вокруг вот этих вторых фронтов?
Мы уже нашим радиослушателям сообщили, что это был временный союз, союз по интересам. А теперь давайте посмотрим. Да, 42-й год, переломный год, и в Америке, и особенно в Британии, понимают, что Гитлеру хребет сломан. Но, то есть гитлеровская Германия, она будет побеждена. И, кстати, 18 января 1942 года в британском правительстве был разослан меморандум Идена, так называемый, где он прогнозирует, что будет уже после войны. И там же прочитывается, собственно говоря, что невыгодно усиление Советского Союза и так далее. А теперь давайте, война по интересам. Все, гитлеровская Германия движется к поражению. Но Советский Союз набирает и геополитические очки, и промышленность его заработала уже к 1942 году и так далее. Заинтересованы ли были военные стратеги, будем, и политические стратеги в том, чтобы оказать помощь Советскому Союзу в быстром разгроме Германии? Вряд ли. Второе. Тот финансово-промышленный капитал, который финансирует все войны и...
И на этих войнах озолачивается,
да. Он заинтересован был, чтобы закончилась война, и они потеряли свои прибыли. Так вот, эти две силы, они проявили солидарную заинтересованность в том, чтобы как можно больше ослаблять Советский Союз, прежде всего экономически. И там же в меморандуме Идена, он рассекречен уже сейчас, а 18 января подписан, через 10 дней он лежал на столе у Сталина. Ну, копия ее, естественно. И вот там как раз вопрос и шел о том, чтобы Советский Союз после войны сразу вынужден был обратиться к правительствам Британии и Соединенных Штатов за кредитами, чтобы полез в экономическую давку. И поэтому нужно было вот все больше и больше потребностей накачать как бы Советскому Союзу, чтобы он был ослабленным и вошел бы в ту ситуацию, в которую в 1991-1992 году вошла Россия. Пошла с письмом 1992 год Ельцина и Гайдара, письмо о намерениях в Международный валютный фонд.
Где... Потом спад промышленности был больше, чем в
1941-1942 году. Да, да, и вот тоже пошли туда, что давайте нам кредиты, а кредиты даются только под условия, и все. Сталин, естественно, это не пошел. Ну, собственно говоря, Советский Союз и выходил из ситуации самостоятельно практически.
Леонид Григорьевич, ну, мы начали наш очень интересный разговор с того, что в 30-е годы на нашей планете сталкивались в геополитическом соперничестве три глобалистические идеи. Идея коммуноглобализма, идея транснационал-глобализма, ну и, конечно, идея гитлеровского национал-глобализма, чтобы все человечество поставить под власть народа-господина, как об этом совершенно четко было сказано в «Майн кампф». Но поразительное дело, в ходе Великой Отечественной войны ведь Сталин распорядился ликвидировать Коминтерн, то есть, по сути, идея коммуноглобализма была Иосифом Виссарионовичем похоронена. Как вы оцениваете эти события, связанные с ликвидацией Коминтерна?
Родилась эта идея избавиться от Коминтерна у Иосифа Виссарионовича несколько раньше. Ведь когда особенно Каменев, Зиновьев доминировали, когда еще Троцкий был, Сталин был вообще-то не самостоятелен. И вообще он же должностей не захватывал, не занимал. Он после смерти Ленина продолжал на той же должности, генсеком. Она не самая главная была. Но давайте посмотрим, куда вела вот эта троцкистская группировка Россию. Троцкистская группировка контролировала и ВЧК, и правительство, и так далее, вот, даже при раннем Сталине, уже после смерти Ленина. Но вела она Россию к мировой революции. Россия рассматривалась
Троцким, революция.
Да, как хворост. И пусть мы сгорим в костре мировой революции, но наше пламя осветит весь мир. Эта идея не принималась в России. Зачем? Кому хотелось гореть? Второе. Какой образ, архетип человека формировал Троцкий? Один из первых памятников, который вот он продалбливал в Советской России, это памятник Иуде Искариоту. Для православной страны Иуду навязывать в городе Свияжске он пышно открывал, а потом по России посыпались. Правда, и восстания следом посыпались. И вот, начиная с 1934 года, мы наблюдаем, когда Сталин укрепил свою несколько власть, идет разворот вот от этих принципов мировой революции, от принципов коммунистического интернационала, а Коминтерн тогда, об этом хорошо Владимир Васильевич Карпов пишет, там приводит документы в книге «Генералиссимус», что Сталин пытается, значит, там что-то продвинуть на пленуме, а Каменев говорит, этот вопрос уже решен в Коминтерне. А все компартии, входящие в Коминтерн, они выполняли приоритет на решение Коминтерна. И вот, начиная с 1934 года, мы наблюдаем, Сталин возвращается к русской традиции. И в армии он восстанавливает воинские звания и так далее. Убирает комиссаров, насаждает военачалий. От территориально-милиционной системы комплектования приступает к формированию кадровой армии, мощной, сильной армии и так далее. Ну и дальше, что в академических кругах возвращается к русской традиции. Это уже начинает становиться там очевидным. А вот в ходе войны, когда он уже обрел полную самостоятельность, еще в 1937 году, где-то даже в 1938, полноты власти не было. Сейчас все плохое на Сталина вешают, хорошее там на кого-то другого приписывают. Так вот, когда он обрел полноту власти как верховный главнокомандующий, посмотрите, идет реабилитация церкви в движении в атеистической стране. Второй момент. Упраздняется этот Коминтерн. Следующий момент. Гимн Советского Союза, интернационал, убирается, и посмотрите, какие фразы. Союз нерушимый, республик свободных, сполотела навеки Великая Русь. И далее посмотрим, что дальше идет еще. 24 мая 1945 года на приеме в Кремле по случаю победы он говорит речь о здоровье русского народа. Этим самым он сразу объявляет, что национальные интересы, интересы русского народа превыше вообще-то всего. Второй момент, что русский народ – это действительно народ-собиратель, собиратель – это государственник, державник и так далее. И дальше миру предстает Советский Союз, об этом Тейлор, кстати, историк британский, пишет как раз, предстает новая Россия в лице Русской империи, в лице Советского Союза. И даже вот этот лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» с началом войны меняется на лозунг «За нашу советскую родину».
Леонид Григорьевич, да. Поскольку время бежит неумолимо, и мы уже подходим к завершению нашего разговора в студии Петербургского исторического клуба, можно ли сказать так, что геополитика победы в значительной степени определилась переориентацией советской страны от идей коммуноглобализма в сторону простого и понятного людям лозунга «За нашу советскую родину».
Родину. Подводя итог, я скажу, это победа русской геополитики, движение славянофилов, движение евразийцев. Сталин взял все и реализовал на практике. И вот холодная война и все по сей день действия – это не действие против коммунистической угрозы, это действие против вот этого русского креста, который остановил там и орды, и Карла XII, и Наполеона, и Гитлера, и вот это нашествие, которое грядет сегодня на все человечество и на Россию в том числе. Так борьба против русской геополитики продолжается.
Ну и последний вопрос. Леонид Григорьевич, поскольку хотелось бы закончить нашу радиопередачу на какой-то высокой и оптимистической ноте, хотим у вас спросить, и, наверное, Юрий Васильевич тоже не будет возражать.
Да, присоединяюсь.
Геополитика победы сегодня, какой она должна быть?
Традиционной. Ничего не менять в принципе. Россия – это самобытная цивилизация, это не Запад, не Восток. У России самый мощный геополитический совокупный потенциал. И Россия должна предъявить миру свой геополитический проект, мироустройство, смысла жизни, сформировать модель свою экономики и так далее. Вот Россия, наше интеллектуальное сообщество готово, и мы не должны встраиваться то ли в западный, как сейчас делаем, то ли в восточный какой-то проект. Мы человечеству должны предложить то, что было предложено в 20 веке. Свое мировидение, свой смысл жизни и прочее, прочее. Потому что если следовать западному сегодня проекту, то человечество уже близко к катастрофе. И поверьте, как побежали за социализмом большинство народов мира, так воспримут и сегодня свой собственный русский геополитический проект. И тогда можем сказать, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.
Лучшего окончания сегодняшнего юбилейного 250-го заседания Петербургского исторического клуба, по-моему, и быть не может. Время нашего пребывания в эфире подошло к концу. Мне остается лишь напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в записи радиопередачи участвовали президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник, доктор исторических наук, профессор Леонид Григорьевич Ивашов, декан факультета международных отношений Северо-Западной академии государственной службы, доктор философских наук, профессор Юрий Васильевич Косов. Ну а вел передачу, как всегда, председатель Петербургского исторического клуба, руководитель Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор кафедры политической психологии СПбГУ Андрей Леонидович Васоевич. Если вас волновали проблемы, которые мы обсуждали сегодня, пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!